Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, друзья дорогие, в эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы надеемся, что делаем эту тему более понятной, открытой, доступной. И мы продолжаем разговор с Варварой Пензовой, Дианой Зевиной из благотворительного фонда «Дети наши».
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте.
Еще раз здравствуйте. Я ваш микрофон не включила, Варвар.
Да?
Да, вот теперь вас слышно. Да, здравствуйте. Вот. Ну что, мы продолжаем тему. Мы в прошлый раз вот говорили о том, что такое социальное сиротство, немножко поразбирались в особенностях детей самих, вот что с ними происходит, когда они попадают в систему, вышли на то, что как-то надо выстраивать связь с кровными, и что это детям реально помогает. Но сегодня мы решили об этом поговорить более подробно, поэтому и эфир наш называется «Жизнь до детского дома за быть или помнить». Вот, на самом деле, думаю, что вот меня очень многие поддержат. Нам кажется, что если мы ребенка, ну вот, извлекли из какой-то страшной ситуации, неблагополучной, не знаю, любой, то есть там, где ему грозила определенная опасность, где он не получал самое главное, вот он в детском доме, и, соответственно, что надо сделать? Вот надо забыть абсолютно все, что с ним было до этого, для того, чтобы жить дальше. Мы же знаем вот эти вот наши такие установки, они в каком-то смысле оправданы, что не надо постоянно оглядываться назад, не надо ворошить прошлое, да, вот у нас такое выражение есть, не надо застревать в прошлом, вот, а вот, как сказать-то, они же имеют место быть, вот как все эти установки применимы в данном случае вот непосредственно к детям. Кстати, вот сейчас, прежде чем вы отвечать начнете, я хочу сказать, друзья, мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, вы нас слушаете, звоните, вернее, пишите, вот, комментарии комментариям, если вы смотрите нас непосредственно в соцсетях. Будем с удовольствием отвечать на все ваши вопросы. Вот, как в свою очередь вам кажется, вот если ребенок пережил какую-то травму, пережил тяжелую ситуацию, вот для того, чтобы выйти на исцеление, ее нужно забыть полностью или как-то нужно все равно туда периодически возвращаться? Может быть, поделитесь своим опытом. Пожалуйста, у нас прямой эфир, мы открыты к общению. Ну, давайте вот вопрос, соответственно, кто хочет.
Давайте, ответить. Да, я отвечу. Во-первых, действительно бытует такое мнение, что если человек, ребенок или взрослый пережил какую-то трудную, травмирующую ситуацию, лучше это как-то быстро забыть, отодвинуть, и тогда жить будет легче. Это заблуждение. То, что мы переживаем, это никуда, то есть чувства, которые с этим связаны, воспоминания, они никуда не уходят. То есть даже если мы делаем попытки забыть, как не вспоминать, все равно то, что мы пережили, оно продолжает влиять на наше настоящее. Я имею в виду какие-то трудные, травмирующие ситуации, потери близких, например. Я думаю, что это то, что радиослушателям близко, мы многие кого-то теряли там, да? Поэтому невозможно просто взять и отключить свою память так, как будто этого не было. И даже если память сама, такой есть механизм вытеснения, психологи его знают, если даже память сама так сделает, так иногда бывает, то все равно эти сложные переживания, которые были пережиты, они остаются, и они влияют на жизнь в настоящем.
Да, вот смотрите, я здесь как раз хочу вас остановить, Диан, Варвара, если вы что, присоединяетесь тоже. Вот, то есть, например, если мы говорим вот о том, что человек переживает потерю какую-то, это может быть уход родственника, ну, то есть вот человека не стало, да, или, например, там люди расстались, то есть это тоже потеря. Вот в данном случае у нас это даже ближе, да, ребенок, он расстался с родителями насильственно, но тем не менее. И вот здесь же, вот, допустим, говорят такие советы для того, чтобы вы себя эмоционально вытаскивали и не раскачивали себя все время. То есть вот удаляйте постепенно вот память, допустим, об этом человеке, то есть какие-то подарки, фотографии, там еще что-то. Потому что каждый раз, когда вы будете с этим сталкиваться, это будет вас возвращать в прошлое. И опять будет подниматься определенное чувство, опять будут буря внутри. Вот как с этим быть?
Во-первых, на переживание потери, утраты, если мы об этом заговорили, нужно время определенное. Это касается всех, и детей, и взрослых. Это и утрата, когда у нас умирает близкий, или когда, например, мы разводимся, там, расстаемся с мужем, с партнером. Нужно время, и современная психология определяет, что такое, ну, скажем так, нормативное время переживания – это около года. Это может быть плюс-минус, может быть чуть больше, это может быть чуть меньше. Если это сильно затягивается, переживание, если человек все время возвращается в мыслях, в словах, так, в поступках вот к этой утрате, угу. значит, она не пережита, естественно, и хорошо бы поработать с психологом на эту тему. Это то, что касается...
Вот для того, чтобы отпустить?
Для того, чтобы прожить то, что произошло, оно же никуда не исчезнет, уже то, что было, было. Там, допустим, если родной человек умер, то да, он умер, он ушел, его в этой жизни со мной больше не будет, и это объективная реальность. Мне нужно научиться жить без него, при этом сохранив о нем память какую-то, там, желательно светлую. Там, да?
Вот если мы даже переведем вот на нашу ситуацию с детьми-сиротами, мне кажется, даже это в каком-то смысле легче. Ну вот, например, допустим, вот если, ну как бы это страшно ни звучало, вот у ребенка умерли родители, вот он круглый сирота, да, и вот здесь вот мы переживаем, все это у нас проходит, может быть, с психологом работаем и отпускаем эту ситуацию, а когда мы говорим о социальных сиротах, в данном случае это вот как раз, да, в нашу тему, когда вот есть люди, которые, они живы, и вот как бы отпустить их, прожить, что с ними как-то связано, даже простить еще что-то. Мне кажется, вот это намного тяжелее.
Это тяжелее, потому что действительно большинство ребят в детском доме, родители живы, и дети, особенно те, которые постарше, они понимают, что не просто так они попали в детский дом, там, да, у них часто возникает, например, вина за... собственная вина за то, что произошло и так далее. И вообще, когда с человеком непростые отношения, а в семьях, откуда дети попадают в детский дом, как правило, между членами семьи непростые отношения, иначе бы дети не были в детском доме, там проживать потерю сложнее. Потому что есть не только там радость, любовь к этому человеку, но может быть там и злость, и обида, и вина, и много всего. То есть что нам нужно понимать? Что дети, которые попадают в сиротское учреждение, если они жили в семье, они травмированы априори, ну, то есть в любом случае, тем, что они переживают потерю своей семьи, своих близких. Они могут быть привязаны к родителям, и родители, даже если где-то не справлялись с воспитанием ребенка, но при этом может быть, и при этом может существовать эмоциональная связь, даже она может быть довольно тесная, сильная, и с родителями, или с кем-то одним из родителей. Или бывает же еще ребенок, когда попадает в детский дом, он теряет не только родителей. Он теряет свое социальное окружение, то есть это какие-то друзья, это какие-то другие взрослые, с которыми, может быть, были хорошие отношения, которые были для него поддержкой. Это могут быть и кровные родственники, не родители, там бабушки, дедушки, тети, крестные, которые не родственники, но какую-то могли роль играть в жизни ребенка. Это могут быть учителя в школе или какие-то просто соседи, которые были к этому ребенку неравнодушны, добры, и он это помнит, и им их не хватает. Друзья, в конце концов.
Да, вот я здесь как раз остановлюсь, вот здесь вот два вопроса. Вот первый, например, опять же, вот чтобы, может быть, как-то пояснить, постараться понять, вот если ты находишься там, где близкие люди, они вот разрушают себя, разрушают тебя, ну вот дети часто, я говорю, просто не получают необходимого, там не говоря уже о каких-то насилиях, которые в семье происходят. И вот вопрос встает, а как можно поэтому вообще, вот как можно переживать за потерю этого? Вот наоборот, вот когда тебя изымают из этой страшной ситуации, вот ты под крышей дома детского, и там, понятно, может быть, все не так, как в семье, но для многих это именно спасительный круг, то есть крыша над головой, там ты в относительной безопасности, у тебя постоянная еда, то есть тебе базовая, база у тебя есть. И тебе не грозит вот постоянная угроза того, что мол, вот ты там неделю есть, допустим, не будешь. Что переживать-то?
Я могу сказать, что дети почти всегда переживают. Во-первых, все ситуации у детей, которые попадают в детский дом, уникальные. И есть семьи, где действительно было такое жестокое насилие, где там над ребенком, например, там издевались, избивали, действительно неделю не кормили, там бывает и сексуальное насилие в семьях таких. Есть семьи, где, допустим, родители не справлялись, у них был недостаточный уровень жизни, там мама не работала или была неоплачиваемая работа, низкооплачиваемая. Возможно, она выпивала там как-то периодически, но при этом она как могла о ребенке заботилась, и ребенок это знал и чувствовал, и между ними эмоциональная связь была. Или это могла быть не мама, а, например, какая-нибудь пожилая прабабушка, которая жила там же, в их доме, квартире, и она уже ничего не могла изменить из того, что происходило в семье с ее внуками, правнуками там, да. Они, в общем, разрушали свою жизнь как могли, но она любила вот этого маленького и сколько могла своего душевного тепла ему отдавала.
То есть, такое привязанность, тоже бывает. Привязанность, она в любом случае
какая-то есть. Какая-то есть, и то, что я говорила, это может быть привязанность к людям, которые не являются родственниками, но они какую-то роль в жизни ребенка играли. То, что мы имеем сейчас, сейчас большинство детей попадают в детский дом в достаточно сознательном возрасте, то есть школьный возраст, бывает дошкольный. Сейчас детей, которые от рождения там, и до выпуска живут в детском доме, их практически нет. Если мы не говорим только об очень тяжело больных детях, вот их часто оставляют в роддоме, там, и они вырастают в учреждении. А в остальном у детей абсолютного большинства какой-то опыт семейной жизни есть до того, как они попадают в детский дом. И как показывает и наш и опыт, и мы проводили исследования, мы опрашивали детей, которые живут в детском доме. Было такое большое исследование. Дети рассказывали о том, что они помнят о своей жизни в кровной семье и какие чувства у них связаны с жизнью в кровной семье и конкретно с родителями, с мамой, папой. И дети называют разные чувства. Называют и радость, и грусть, и тревогу, и страх, и злость. То есть у них именно вот часто этот клубок разных чувств. О чем это говорит? О том, что, во-первых, там не только бывает плохое, и ребенок так устроен, природа так заложена, ему нужна привязанность, ему нужно привязаться. Поэтому он обычно находит, к кому привязаться, и находит, от кого получить какой-то эмоциональный отклик.
Это просто человеческая потребность.
Человеческая жизненная потребность. И это есть практически у каждого ребенка, который попадает в детский дом, чаще с родителями. Если не с родителями, то какая-то такая фигура привязанности, говорят, у ребенка была. А это во-первых. А во-вторых, так как ситуации все-таки сложные в семьях, откуда ребенок в детский дом попадает, там действительно вот эти противоречивые, амбивалентные чувства, когда к родителю есть и любовь, и тепло, и есть злость, допустим, на него за то, что он пьет, и вот, собственно, произошло все то, что произошло. И есть где-то тревога, страх за этого родителя, что я здесь, вот как раз меня кормят, одевают, здесь крыша над головой есть, а вот как там она, мама, она там осталась одна. То есть есть очень много разных чувств, и когда сильные чувства, когда ребенку не с кем об этом поговорить, нет кого получить поддержку, это то, что, к сожалению, происходит в детском доме.
Да, вот вы прям предвосхитили вопрос, да. Потому что многим это вообще непонятно. Знаете, это космос какой-то. Потому что, вот опять же, люди, которые работают с детьми, и отчасти приемные родители, и наставники, ну, которые имеют более близкий контакт, как раз все время вот выпадают просто в осадок в том, что он там столько пережил, еще что-то. А вот тем не менее, вот он вот, вспоминает о маме, там говорит, что он ее любит, еще что-то. Как это вообще возможно увязать? Или, например, еще больше это, когда в жизни ребенка вдруг появляется значимый взрослый, который начинает ему именно вот вкладывать в него, да, и, к сожалению, иногда как в черную дыру. Вот он вкладывает, вроде бы там, может быть, что-то, конечно, цепляется и прорастает, вот, и потом вдруг вот там раскрывается, что в разных там обстоятельствах или даже через слова, когда там проговаривается, что «а ты мне вообще кто-то чужой, а вот ее я люблю». Говорит, как может такое быть? То есть, когда здесь человеку дают и принятие, и любовь, и все, и ты рядом с ним, ты все это демонстрируешь, а тебе говорят, ты вообще мне никто, и звать тебя никак, а я люблю, вот, извините, там какую-то тетеньку, которая пила, и в результате которой, вот в результате поведения которой, позиции которой, вот ребенок в детском доме. Вот для многих это просто такая какая-то вот трэшевая ситуация, внутренняя. Как это вот можно понять и принять?
Во-первых, это для этого ребенка это не какая-то тетенька, это его мама, которая его вынашивала, рожала, растила какой-то период, как могла, и он это прекрасно понимает. И как раз когда вот в приемной семье это происходит, приемная семья, которая вкладывается, вводит к логопедам, психологам на кружки, там, понятно, обеспечивает вот на максимуме своих возможностей, вкладывается в своего уже, но приемного ребенка, это бывает непонятно, а когда он начинает говорить, мне ничего не нужно, я вас не люблю, я от вас уйду, а ну, как бы нет повода для этого, видимо, а я люблю вот маму свою, это значит, что у ребенка конфликт лояльности. Очень часто детям кажется, что если они уйдут в приемную семью, и особенно если они там уже как-то полюбят этих людей, начнут отвечать им взаимностью, тогда они как будто предадут своих кровных родителей. даже не просто предадут, а оставят их там, где они есть. Но они же понимают, что у родителей непростая жизнь. И оставят их там, где они есть, а сами будут жить, вот, наслаждаться комфортом, любовью.
Диана, ну это смотрите, это же все вот идет не от сознания, а это, от чувства. Это потому от чувства, что это если осознанностью, конечно. То наоборот. Ну вот, например, что значит предать? Вот они не справились. Да, вот из-за них я здесь. И появляются люди, которые готовы меня принять, готовы меня любить, выстраивать со мной тесные отношения, там, близкие. Вот. И, естественно, я отвечаю на это нормально, потому что мои изначальные родители, они не справились с этим. Но это все от рацио или вообще...
Это то, что вы говорите сейчас, это, конечно, от рацио. То есть мы так вообще не рассуждаем. И можно представить, что если, допустим, женщина живет в супружеских отношениях, где есть и хорошее, но в то же время они ссорятся. Можно ей сказать, слушай, ну что ты, муж у тебя поздно приходит, пиво там иногда выпивает. Ну, давай мы тебе найдем другого хорошего, там, да, который не пьет пиво. Ну, предположим, там нет жесткого насилия никакого, и просто они периодически ссорятся. Естественно, она скажет, вы что, вообще, я выходила за этого человека, я его люблю, у нас с ним дети. Там, да? Я лучше с ним поругаюсь еще 10 раз, но мне другой хороший не нужен. То есть, когда мы привязаны к своим близким, а кровнородственные связи, это я сейчас про супружество, да, а кровнородственные связи, они еще более сильные, в общем-то, тогда нам нужны именно эти люди. Это не значит, что нам никогда, у нас никогда не получится отношения с другими. Но мы же все в родительских семьях вырастаем, создаем свои семьи там, да, вступаем в другие отношения. Как раз, когда у ребенка есть опыт такой привязанности и отношений с поддерживающим, любящим его взрослым, ему потом проще построить отношения с другими взрослыми, там, которые будут встречаться на его пути. И как раз то, что нужно делать приемным родителям, если произошло такое, что ребенок говорит, что любит ту маму, а их, в общем, не очень, им нужно позволить ему любить ту маму, говорить о ней, говорить о каких-то событиях, которые с этим связаны, с этим, о своих чувствах, чтобы ребенок почувствовал, что его принимают со всей его историей, да, его же не из пробирки сделали, а его там взяли в 3 года, в 5, в 13. У него до этого был какой-то жизненный путь, что его со всем этим жизненным путем, со всей его семейной историей его принимают. И тогда вот это постепенно конфликт лояльности, по идее, должен пойти на спад. То есть он поймет, что он может любить ту маму, имеет право, и, в общем-то, если он захочет, он может полюбить и эту.
Ну как-то да, то есть ему да, позволяют быть собой и проживать какие-то очень важные чувства.
Ну, быть собой – это, собственно, как раз и есть то самое принятие, которое и нужно человеку. Быть принятым не значит, что быть всегда хорошим, да, мы в своей семье и самыми близкими, к сожалению, такова правда жизни, что мы с близкими проявляемся самым своим ужасным образом. Мы с близкими всегда и жестокие, и резки, и им, в общем, достается не только наша светлая сторона, но как бы вся прелесть...
Ну, на чем крепких надо вот отношений, работать, да, чтобы друг друга
вся разрушать. Прелесть крепких отношений именно в том, что мы принимаем друг друга именно такими, каким мы есть, а не только в хорошем настроении, с улыбкой на лице, при макияже и в красивой одежде, да, и здоровыми, например, тоже. Но и когда мы злимся, и когда мы плачем, и когда мы проявляем себя совершенно не так, как потом сами гордимся.
Да, ну то есть это к тому, что вот, например, если ты входишь в отношения близкие с ребенком-сиротой, то знай, что тебя ждет.
В общем, да. Что у него есть да. значимые взрослые какие-то
и
в его
что с этим, жизни. И что это надо принимать, с этим надо мириться, то есть как-то изначально настраивать себя на то, что не надо перетягивать одеяло, ни с кем сравнивать себя, бороться за любовь. Вот просто ты как значимый взрослый даешь, что ты даешь, что ты можешь дать рядом с этим ребенком, что он может принять, и помогаешь ему проживать вот какие-то непростые внутренние конфликты, мягко говоря, там прям такие шекспировские трагедии внутри человека. Но вот мы говорим сейчас про одну сторону, то есть про детей. Вот если говорить о родителях, как раз вот этих кровных, которые, с которыми вы пытаетесь, значит, помочь выстроить отношения детям с кровными родителями. Но там же тоже далеко как раз все не лимонад. То есть вот, например, вот, ну, случилось так, вот ребенка отдали по разным причинам, вот, сейчас уже не буду перечислять, есть более страшные, трудно поднимаемые, есть менее, ну вот вы уже об этом говорили, да, но вот тем не менее, вот чисто практически, когда вы выходите на общение с кровными родственниками, там же далеко не все, тут же подхватившие ноги, бегут и говорят, да, мы хотим выстраивать отношения, все, вот как, что там?
Во-первых, мы всегда идем от желания и потребностей ребенка. У нас психологи наши работают на базе детских домов, двух в Смоленской области. И там сначала они встречаются с ребенком, разговаривают с ним, бывает, что это не одна встреча, расспрашивают его о том, откуда он попал в детский дом, где он жил до этого, с кем у него какие отношения, с кем из тех, кто является его родственниками, он бы хотел общаться. Здесь надо пояснить, что в детских домах, где мы работаем, там дети в одном только школьного возраста, в другом школьного и дошкольного, то есть это такие дети, которые в любом случае они могут говорить, да, с ними можно сесть и поговорить. И очень мало детей говорят, что они не хотят вообще общаться с родителями или родственниками. У нас такие случаи единичные, они бывают. Но они единичные, и тогда мы, конечно, никогда наперекор желанию ребенка не идем. В основном дети все хотят, или хотя бы хотят знать, как у них там дела у родителей, у родственников. Может быть, бывают такие ситуации, когда с кем-то не хотят из семьи, а с кем-то хотят, например, с папой общаться точно не буду, а вот с мамой там, и с бабушкой, да. Или бывает, что не с кем-то одним из семьи, вот только с бабушкой, с одной бабушкой, да, могу, хочу, а с остальными нет, пока не готов. Но если с кем-то ребенок общаться хочет, тогда мы, собственно, идем к кровным родственникам и родителям. Это уже делают наши социальные педагоги. Они, как правило, выезжают туда, где живет семья. Но они, естественно, не начинают с того, что вот ребенок хочет к вам вернуться, давайте вы его обратно заберете. А у нас могут быть разные цели работы. Не всех детей, которые попали в детский дом, можно вернуть в семью. И у нас нет такой цели, это не всегда возможно, бывает, когда это опасно для ребенка. Поэтому это такая очень хорошая цель. Каждый год мы несколько детей возвращаем, но это не сама цель нашей работы.
То есть каждый год вы несколько детей несколько возвращаете детей возвращаем в кровные семьи?
В кровные семьи. Это именно к родителям имеется в виду. А потом такой тоже большой пласт нашей работы – это восстановление семейных и родственных связей воспитанников детских домов. То есть это когда ребенок продолжает жить в детском доме, ну, потом когда-то из него выпускается или, может, уйдет в приемную семью, а мы помогаем ему наладить общение с родителями, либо с другими родственниками, либо и с теми, ну, с кем он готов общаться и кто готов общаться с ним. Помогаем сделать так, чтобы это общение его не травмировало, чтобы это было безопасно для ребенка, самое главное. И параллельно он работает с психологом, как раз где можно проговорить свои чувства, бывают противоречивые, бывают очень сложные, сильные, которые ребенок испытывает к своей кровной семье. И еще у нас есть такое направление работы, как работа с книгой жизни. Книга жизни – это такая методика, такой альбом вообще для раскрашивания, наклеивания, очень яркий, красочный, где есть три раздела. Это прошлое, настоящее и будущее. И ребенок вместе с психологом, там нужно, чтобы был взрослый помощник, то есть ребенок все делает сам, но его немножко надо направлять. Ребенок пишет какие-то сведения, вносит о своем рождении, где он родился, когда он родился, что это был за день, как выглядел этот роддом, интернет нам всем в помощь, понятно, здесь. Фотографии своих родителей, если они есть, на кого он похож, почему его так назвали. То есть он записывает в эту книгу жизни то, что наши семейные, обычные дети, они часто узнают от своих родных, близких, то есть что-то помнят, что-то им рассказывают о своем детстве. В определенном возрасте дети любят, когда им рассказывают из серии «Когда я был маленький», там, да, там ему 8, ему про 3-летнего рассказывают его.
Диана, вот тогда, знаете, так тоже сразу хочется, а для чего это надо? Вот, потому что вроде бы все, ну, как, все понимают на каком-то таком вот интуитивном уровне, что, ну, когда хорошо, конечно, знать, там, кто у тебя бабушка, там, дедушка, вот у нас у всех есть альбомы, кто-то, может быть, даже не задумывался об этом. Если мы говорим о ребенке именно и системе, почему для него это так важно?
Потому что у нас представление о том, кто мы и откуда, у нас, я имею в виду, у людей, которые не выросли в системе, которые всегда жили в семье, у нас это представление складывается естественным образом. Что-то мы запомнили, что-то нам рассказали, вот у нас фотографии семейного альбома там и так далее. У ребенка, который попал в систему, у него знание о своем жизненном пути, оно прерывистое. То есть он что-то не помнит в силу возраста объективно, спросить не у кого. Там каких-то фотографий тоже остались там, откуда его забрали. И получается, что ребенок-подросток, он вообще не знает, откуда он. Он не знает,
а вот чем это разрушительно для человека?
Это разрушительно тем, что нам очень важно, всем людям, ощущение принадлежности к чему-либо больше, чем мы сами. И в том числе это род и семья. Это то, что больше нас, это то, что было до нас, и это то, что, по идее, мы должны продолжить. И когда ребенок не знает, объективно, просто он не знает, к какому роду он принадлежит, к какой семье, там, кем были его родители, на кого он похож, вообще, почему он такой. У него возникает такое ощущение пустоты, даже дети сами говорят, и я вот появился из космоса. У меня такое ощущение, как будто я появился из космоса. Никого рядом нет, никого рядом не было. Кто я, зачем я
такой
вообще?
Такой бескорневой такой,
такой,
да?
Бескорневой,
такой бескорневой образ,
перекати
раз,
поле,
да,
такое.
Это вот ребенок сказал, причем, да.
Правильный образ, вот это дерево, с которого есть корни. И, собственно, если мы это дерево, то корни – это вот все, что было до нас, то, что нас держит на поверхности твердо и устойчиво.
Ну, да, не дают упасть, да, тогда да, раскачивается, да, и так далее. Да. Угу.
И то есть с книгой жизни вот работают с детьми наши психологи, а чтобы узнать, а то что-то мы можем, конечно, погуглить из серии, как выглядел роддом там, где родился ребенок, но мы очень многое о семье не можем узнать без родителей и родственников. И вот социальные педагоги выезжают в семью и расспрашивают, просят семейные фотографии, мы их сканируем, там, переснимаем, потом отдаем.
Специально для этого альбома.
Специально для,
да,
этого альбома, да. И бывает, что этим работа с семьей ограничивается, что они, к сожалению, так живут, что вот это максимум возможного, они могут дать эти фотографии, что-то рассказать про ребенка, когда он у них жил в семье, ну и также про, да, свою семью. И
вот эта баночка памяти, вот эта пустоты, она заполняется. Да,
да, и у него вот будет это ощущение корней, да, вот каких-то.
Заземленности.
Заземленности, да, он будет знать, откуда он, кто он и так далее.
Ну да, уже не из космоса.
Да, абсолютно не из космоса.
И, как... насколько я понимаю, там еще вычленяются какие-то очень важные положительные такие,
да,
моменты,
да,
о семье.
Можно,
да,
можно найти, да, да, если, угу, в ближайшем поколении нету какой-то опоры, да, и нету силы, на которую можно опереться, то, может быть, в поколении до этого как раз так, такие люди есть, и ими можно гордиться, и родством гордиться.
Да, там потрясающие есть
о том,
истории,
да,
там, как говорится, и герои Советского, да, Союза, да, и там какие-то даже ученые, еще что-то, думаешь, вообще, да, ничего
гордиться
себе.
Гордиться тем, что ты похож на, mm-hmm, них.
Да, потому что это часть род, тебя, да.
Наш род – это больше, чем родительская семья у всех вообще. Да? Всегда, mm-hmm, можно найти, на кого хочешь быть похожим.
Но мне кажется, еще, может, кстати, еще... очень, да, важно, психологи отмечают, что когда ребенку там, вот, в детском доме или, может быть, в приемной семье рассказывают только плохое про его кровную семью, то вот, испытывает желание быть частью рода, да, это желание принадлежности, он понимает, что единственный способ быть на них похожим – это вести себя так же, как ему рассказывали, что себя вели его родственники.
Опять же, неосознанно.
Неосознанно,
это,
да, да, но если это единственный способ, как бы, то вот он и будет проявляться так. Ты как твой отец, ты там как твоя мать, и вот, пожалуйста.
Ну,
да,
установки,
да,
дает,
я как,
да,
они.
И он...
и, а в ситуации, когда мы нашли опору там в предшествующем поколении, то можно быть похожим на своих родственников, но при этом быть положительным героем.
Мне кажется, это вообще вот про принятие себя.
Да.
Потому,
да,
что, например,
конечно,
когда тебе говорят, вот ты и твой род – это одно. И когда тебе говорят, значит, что у тебя там, да, такие сики, да, пятое, десятое, это все равно, что говорит про тебя.
Да.
И, естественно, желание тоже защититься. То есть они ненавидят тех людей, которые ругают, вот, значит, их родных, и готовы там все что угодно, вот там я за маму там порву пятое, десятое, вот, а что она тебе сделала, чего она моя мама, то есть это я, это как бы заносят вот, меч,
да,
надо мной, да, поэтому когда собирают вот эти положительные истории, получается, что это часть меня, то есть я могу быть хорошим, я могу быть успешным, я могу быть вот таким, таким, и это в положительном,
да,
ключе.
Да.
И потом еще, и даже если кровные родители, допустим, они пьют, у них жизнь не сложилась еще по каким-то причинам, все равно есть что-то хорошее, что было и в них. Например, вот с одним мальчиком наши психологи работали, уже такой подросток лет 16, и у него папа сидит, а мама пьет, и лишена родительских прав. Но вот докопались до того, что папа, да, сейчас он сидит уже не по первому разу, но он подавал большие надежды в спорте, когда он был молодым, как раз когда ему было 16-17 лет. К сожалению, получилось не так, как он планировал, но ребенок же унаследовал от папы и его спортивные способности, и действительно там он играет в футбол, ему это нравится, и да, а это, оказывается, у меня от папы, не просто так. А мама, ну да, она выпивает, у нее все непросто, но она очень добрый, отзывчивый человек, и была, и до сих пор остается там, да, и последние деньги готовы одолжить, последнюю еду отдать и так далее. И он от мамы унаследовал и доброту тоже. То есть в каждом из людей есть хорошие, и мы наследуем разные черты.
Но это надо видеть и
показывать
ребенку.
Это надо помочь
ребенку,
увидеть,
да,
ребенку.
Обращать
это
внимание.
Нужно помочь увидеть ребенку, да.
Смотрите, вот обратная сторона, например, такая. Вот сейчас зачитаю, у нас очень много сообщений. Буквально через одну минуту мы будем зачитывать, отвечать. Дорогие, потерпите прям чуть-чуть. Вот, потому что тема сложная, хочется ее так развернуть с разных сторон, чтобы было все относительно понятно. Вот с одной стороны, вроде бы, да, вот здесь положительная зацепка, здесь к тому, чтобы вот возвращаться к ровным. С другой стороны, вот сама разговаривала, когда со многими выпускниками и те, кто вот еще в системе, или даже кто уже в приемной семье, вот у них вот это вот, вот эти вот мысли о том, что вот они могут кровных предать, как мы уже говорили, еще что-то, иногда просто тормозят тоже их какие-то поворотные моменты в их судьбе.
Да.
То есть, например, приходят люди, которые готовы стать там им родителями,
да,
готовы,
отказываются,
ну пусть не родителями, значимыми взрослыми, да,
да,
они отказываются, говорят, нет, почему, потому что меня заберет.
Угу.
И ему говорят, да не заберут. Нет, заберет. И в результате получается, что выход уже из детского дома никто не забрал, и ты там уже тоже по большому счету никому не нужен, все там 18 лет. И что? Вот здесь как раз нам пишет Регина, что лучше было бы забыть, но эти помнят и ждут, когда придет мама и заберет, какая бы ни была. Вот
ну,
что
конечно,
на это можно сказать?
Именно поэтому и нужно работать и с семьей, чтобы понять, какие там все-таки на самом деле есть ресурсы забрать, есть ли возможность помочь и исправить ситуацию или нет. И если таких возможностей нет, то работать с ребенком на, собственно, принятие этой ситуации для того, чтобы построить свое будущее независимо, вот, чтобы этот камень не тянул на дно.
Да, и
не держал на месте, да.
И когда психолог работает с ребенком, он помогает, как есть плохое, да, есть хорошее в том, что ребенок помнит. Дети помнят много хорошего, на самом деле, то, что с семьей связано. И здесь важно вот это хорошее усилить и поддержать, что это было, тебя любили, и вообще-то ты нужный, желанный, был член семьи, вообще человек, там, часть своего рода. А то, что там, где у ребенка гнев к родителям, обида, вот это надо проработать, выпустить из себя, чтобы это не влияло на дальнейшую жизнь, потому что когда ребенок, вот он зол, и ему обидно, и ему стыдно, и он еще хочет, чтобы о его родителях говорили хорошо, а там говорят, что плохо обычно в детском доме о родителях, при детях, да, и прямо детям в лицо, его просто начинает разрывать. И он что делает? Он разносит все вокруг. Он дерется,
но выход
он сбегает,
выходы, быть, конечно,
да, выход,
да,
должен. Он дерется, он сбегает, он хамит и грубит педагогам, он делает все, чтобы вообще с одной стороны доказать, что да, он такой плохой и есть, а с другой стороны, чтобы вот это отомстить хоть кому-то. Там, да, там, кто под руку попадется. И это бывают плохие последствия из-за этого. Его ставят на учет к психиатру, его кладут в больницы, переводят в коррекционные интернаты с сохранным интеллектом. Там он не учится толком в школе, поэтому теряет шансы получить хорошее образование, потому что учеба вся запускается и там связывается с какой-нибудь девиантной компанией, начинает что-то употреблять, ну и дальше понятен примерный сценарий. Как раз вот вытащить эти чувства, их разложить, как бережно с ними обращаться, это залог того, что с ребенком, ну, с большей степенью вероятности все будет хорошо в детском доме, ну, где он вынужден находиться, и после выпуска из детского дома.
Ну, то есть мы как бы резюмируем вот в ответ на то, что прозвучало, что лучше было бы забыть. То есть не забыть, а работать с этим прошлым.
Работать,
да,
с этим,
потому,
да,
что мы не можем, что значит забыть, да, забыть, забить. Вот оно есть, оно внутри нас, это часть нас. И мне кажется, что как раз если вот именно его не проработать, что и не делают, да, то, чем, допустим, вы занимаетесь, и как раз столкнулись с тем, что в эту сторону мало кто двигается. Вот отсюда идет разнос, как мы уже сказали. Так, буквально на секундочку мы на перебивку, и мы к вам, друзья, прям вот поворачиваемся лицом. Вот, спасибо, что вы с нами на перебивочку, и мы отвечаем на ваши вопросы, комментарии. Спасибо.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, «Отличная семья» в эфире. С нами Диана Зевина, Варвара Пензова. Забыла представить себя, Татьяна Ваганова. Ну, наверное, выучили уже наизусть. Вот. Итак, давайте по нашим вопросам, запросам. Так, сейчас здесь быстренько что-то здесь улетело. Так, как добрый день, пишет Ольга, как перебороть требовательность к поведению и развитию ребенка, как научиться принимать его таким, какой он есть?
Это коротенько.
Я понимаю, здесь на каждый можно, да, 2 часа лекции, да, но вот что можно, хотя бы там буквально 2 каких-то, да, тезиса, что, на что Ольге обратить внимание?
Или... Здесь не очень понятно из вопроса, сколько лет ребенку и приемные, или кровные, там это...
Ну, я думаю, что приемные, да, скорее всего, да.
Приемные, угу. Да.
И поведение, требовательность, наверное, может быть, из того, что какие-то завышенные ожидания есть, а он им не отвечает.
Да, то есть часто у приемных родителей завышенные ожидания, здесь нужно понимать, что ребенок пришел, то если он приемный, да, вы его не рожали, у него свой путь. У него есть свои родители.
Если
возможно,
рожали, тоже свой путь.
Если рожали, тоже свой путь, да, но здесь у него еще своя история, семейная история, которая в какой-то момент пересеклась с вашей. И поэтому нужно сначала, наверное, дать ребенку возможность быть собой, там где-то ограничивать то, что опасно, а просто посмотреть, какой он, может быть, присмотреться к нему повнимательнее, а что он любит, что он не любит, не в соответствии с вашими требованиями, ожиданиями, а вот именно какой человек к вам пришел. Но если ребенок действительно приемный, из вопроса это не очень понятно, у нас, к счастью, есть сейчас благотворительные фонды, где работают высококвалифицированные психологи, консультирующие приемные семьи и приемных детей. То есть можно поискать, и я думаю, что особенно если это Москва, то точно вы найдете, и психолог поможет и снизить требования, и понять лучше своего ребенка.
Да, если вы не Москва, дорогие, то у тех же фондов, там,
есть,
например,
онлайн,
да, там арифметика, измени одну жизнь, говорю просто о тех, с кем мы сотрудничаем, вот вы работаете тоже онлайн?
Онлайн нет.
Нету,
нет,
да?
Нет.
Вот, но в любом случае вот эти 2 фонда, они работают, и поэтому можно там, если вы далеко от центра, тем не менее, все равно получить какую-то помощь. Я бы еще вот 2 слова сказала о том, что очень часто, когда, значит, берут ребенка из системы, то, значит, уже родитель заранее все распланировал, в какие он будет идти кружки, каких великих достижений там он, я не знаю, он будет, извините за тавтологию, достигать. Вот. А получается так, ребенок приходит, ему просто сначала надо, извините, вот прийти в себя, вообще понять, кто он, кто вы, выстроить с вами какие-то базовые человеческие отношения, а потом уже про оценки. Вот. Mm-hmm. Мне кажется, просто здесь правильно приоритеты вам надо расставить, оценки и все остальное это потом, пусть пока это идет лесом. Занимайтесь ребенком, это важно. Нина, прошло много лет, а смерть мамы помню, как вчера. Было 7 лет назад, сейчас мне 32. Сама мама, ее не хватает.
Мамы будет всегда не хватать, к сожалению, да. Но 7 лет – это такой приличный срок, если ничего не меняется, уже так не остается такая светлая просто грусть, память, то лучше тоже найти психолога, с которым об этом можно поговорить.
Ну, здесь продолжение. Жизнь продолжается, живу ради своих деток, у меня их 5. Бабули нас не отдали, так как инвалид по зрению. То есть я понимаю, что Нина и, наверное, может быть, тоже ее братья и сестры, раз бабули нас не отдали, да. То есть да, с кем-то, да? Mm-hmm. То есть, значит, мама ушла, когда... Ну, правильно, было 7 лет, да, человеку mm-hmm. было 7 лет, да. То есть ранняя потеря мамы – это... Тяжело, действительно.
Это действительно тяжело, сочувствую.
Симона пишет, как актуально для меня сейчас, слушаю. Спасибо. Травму необходимо обязательно прорабатывать. Дмитрий, здравствуйте. Как бороться со страхом? Тоже отдельная тема для разговора.
Такая, да.
Хорошая тема.
Как бороться со страхом, да.
Но это требует более подробного какого-то обсуждения отдельного, Дмитрий, да, то есть...
Вот, а вот так ликбезного ответить. Просто плана, допустим, вот как бороться?
Ну, здесь не совсем понятно, какой страх, да, в чем он, и, в общем-то, тоже нужно посмотреть, но такой общий принцип, не надо в себе ни с чем бороться, потому что когда мы боремся, мы эту часть, она же тоже с нами борется, мы ее усиливаем. Нужно просто присмотреться, понять, что за страх, зачем он мне нужен. Откуда он взялся?
То есть тоже через принятие.
Да, но это, конечно, работа с психологом,
быть,
что
да.
он дает.
Тоже, чего он защищает, быть
да.
может.
То есть поближе его рассмотреть, вот, и посмотреть, что это у меня есть такое внутри
да,
меня.
То есть он живет. Более, например, какой-то даже конструктивный где-то или разрушающий, например. Да?
Угу. Но страхи вообще нашему чувству страха-то нужно, потому что если да. бы мы его не имели, мы бы не дожили, то есть наши предки бы вымерли все. Да? Страх, он предупреждает какую-то опасность. Но это на работу с психологом, конечно.
Ну и смотря какой, да, потому что есть, например, страх такой, что ты жить не можешь, это естественно. Вот мы же сейчас с вами вот сидим, да, вот, надеюсь, не боимся, ну, так вот. А когда человека внутри постоянно что-то прессует, ну, в общем, мы вам желаем, чтобы вы вот разобрались со своим страхом, дай бог, чтобы вы, наоборот, как бы сказать, преобладали над ним, не он над вами. Виктория пишет, чувство не забудешь. Регина, лучше было бы забыть, но вот это я уже читала, да, но, значит, про детей, что они помнят про маму и ждут, когда она заберет. Значит, дальше Цесна, людям каждый день нужно что-то новое, иначе приедается. Это про что?
Не совсем понятно.
Куда, да? Что-то новое, иначе приедается. Значит, Светлана, детки просто не знают, как бывает по-другому. Для них норма, что у них в семье. А, ну это к тому, что, например, когда люди удивляются, ахают, охают, да, а вот что ты страдаешь, если тебя изъяли из этого ужаса? Вот Светлана говорит, что для них отчасти, ну, человеческая психика так устроена.
Для них это норма, да.
Да, чтобы не сойти с ума, там ничего, вот для них это как бы некая норма, поэтому потеря все равно есть.
Ну да, и я хотела здесь сказать, что, с одной стороны, дети могут, особенно до подросткового возраста, они не критично относятся к тому, что в семье происходит, они могут считать вещи, которые в обществе не норма, они могут считать это нормой, и при этом все равно может существовать эмоциональная привязанность. А вот есть такой замечательный фильм «Японские магазинные воришки». Вот посмотрите его. Это про маргинальную семью, где есть привязанность ее членов друг к другу. То есть, а эмоциональная привязанность, это, ну, честно, это самое важное, что есть у ребенка для того, чтобы он вырос. Потому что как надо и как не надо, в общем-то, он подрастет, он может это узнать из других источников. То есть есть и то, и есть и другое.
Угу. Ну, вот Нина в продолжении пишет, что с 7 лет в детском доме все-таки, видите, Нина, да, была. Выходные и праздники были у бабули, но это вот в тему нашу, да? Опекун был для галочки, деньги получал только за каникулы у бабули, и мы не жаловались, так как ждали встречи с ней, помогали ей. То есть, видите, вот
хорошо,
как
что была бабуля.
Хорошо, бабуля была, да, и вот эта привязанность, эта семейственность, она вот как-то сохранилась через нее, это важно, да. Симона, как волонтеру пробиться к ребенку, нуждающемуся, который нуждается в помощи, в детский дом? Как пробить эту стену? Потому что это ваша тема прям.
Ну, не совсем понятно, о какой стене идет речь.
Вы как стену пробивали?
Например, мы подбираем, учим и готовим волонтеров, которые становятся наставниками нашим подопечным. Это как раз такой близкий взрослый, который не родитель, который взрослый друг за пределами учреждения, который регулярно общается с одним конкретным ребенком. Пара составляется психологом после психологических тестирований обоих, то есть они как бы подходят друг к другу, и психолог помогает взрослому справиться со всеми сложностями, которые их неизбежно ждут на пути становления отношений. И у нас уже 13 пар в этом году, которые дети уже, выпускники, выпустились из детского дома, но с наставниками продолжают общаться, а всего 41.
Супер. Ну вот ответ я услышала от вас вот на вопрос.
Да.
То есть как
можно
волонтеру пробиться, то есть надо присоединиться к чему-то.
Присоединиться к какой-то организации или волонтерской,
да,
группе.
Да, да.
Одному очень
потому
сложно.
Что Симона вот не написала, да, может быть, она просто самостоятельно, как физическое лицо, вот там пришла в детский дом как-то и говорит, вот я хочу куда-то там что-то делать, что-то помогать, а ей сказали, женщина, идите вот там направо, выход. Поэтому...
ну, конечно.
И вообще детские дома, вот насколько легко пускают?
Детский дом, в принципе, конечно же, он как опекун несет ответственность за безопасность и благополучие детей, которые там проживают, и поэтому отдельных частных лиц, которых они не знают ни их истории, ни документов не видели и прочее, они допустить к личному общению к детям не могут. То есть можно детей, соответственно, оформив документы через опеку, там, на гостевой режим брать, да, детей, которые постарше, тоже пройдя определенную подготовку. Можно становиться наставником, можно становиться частью волонтерской группы, которая регулярно приезжает с какими-то мастер-классами, образовательными мероприятиями в это учреждение. Ну, то есть, как бы, да, присоединиться к чему-то.
К какому-то проекту, который зарекомендовал себя.
Который, да, собственно, будет
которым доверяют.
Вас представлять в детском доме как лицо проверенное, доверенное, с которым не случится. С ребенком не случится никаких неприятностей.
Ну вот, не знаю просто, где Симона живет, откуда нам пишут, да, откуда пишет народ. Ну вот, например, вам нужны волонтеры?
Да, мы сейчас ищем, мы регулярно ищем волонтеров-наставников в Смоленской области. Сейчас начали набор в Ярославской области. У нас 2 новых подшефных детских дома в Рыбинске. И в Москве для подопечных наших из подмосковных учреждений.
Угу. Так, то есть...
Наставник.детинаши.ру.
Так, и вот именно через этот ресурс можно на вас выйти,
да,
получается,
это мы.
Да? Это
да.
Вы. Ага, еще раз, наставник.
.детинаши.ру.
Прекрасно. Значит, далее, Симон, я надеюсь, что мы ответили вам. Прошу контакты волонтеров, сложная жизненная ситуация, ребенок инвалид, не справляюсь с воспитанием, пишет Мария.
и непонятно, где Мария живет.
Мария, вы напишите, пожалуйста, где вы живете, потому что если у вас какой-то запрос вот, да, к нам, вы, пожалуйста, сразу вот пишите, где вы, откуда, и желательно
контакты.
Контакты, да, чтобы дать какую-то обратную связь. Поэтому, Мария, если вы нас слышите, то, пожалуйста, пришлите. Так, значит, опять же от Марии, вот она пишет, как объяснить будущим приемным детям, что дети, так, как объяснить будущим приемным родителям, вернее, что дети системы совсем не такие, как домашние. Многие считают, что воспитали своих, и с этим также будет. Ну, но это вот слушайте
обучение.
Выше, да,
ну,
конечно,
это, да,
ШПРы,
это обучение,
вот,
да.
Эфиры, да, вот мы вот постоянно, только сегодня, да, часть эфира как раз этому была посвящена, то есть почему проблемы берутся. Значит, пишет нам руководство детского дома, Симона, руководство детского дома дало мне добро на помощь ребенку, но потом пошли на попятную.
Так бывает.
Бывает.
Симон, все равно ищите фонд, одно могу вам сказать, потому что там вы будете не одна, там вы будете в команде. Вас и поддержат, и, может быть, какие-то ошибки, которые были вами совершены, тоже помогут как-то все это исправить. И самое главное, что фонд себя зарекомендовал, потому что это ваша некая такая поручительная грамота, вы входите, и люди, которые вас принимают, им тоже есть на что опереться. Понимаете, здесь все очень сложно на самом деле. Так... Значит, какая тактика, пишет Алена, какая тактика правильная с приемными детьми? Сначала оставить его в покое, дать освоиться, проявиться, или сразу максимально погрузить его в любовь новых родственников и совместную деятельность?
Ну,
вот что лучше?
Короткий ответ. Сначала оставить в покое, дать привыкнуть к новой обстановке, к новым людям. Если совсем коротко и совсем упрощенно.
Да, ответ исчерпывающий, да? Значит, Симона пишет, живу в Москве, спасибо, Симон. Ну вот добро пожаловать в команду, да? Пожалуйста.
Ну, в Москве очень много возможностей, прям выбирай действительно из 5 точно.
Ну, точно, да. Если московский детский дом, где ребенок, вот, о котором Симона пишет, то точно с каким-то фондом они сотрудничают.
Точно сотрудничают, или, пожалуйста, например, да, вот, кстати, да, вот Симон тоже пишет, Диана, Варвара, как с вами связаться? Живу в Москве, видите, к вам хотят.
Детинаши.ру.
Детинаши.ру. И там посмотрите уже для себя, да, где вы, что вы можете приложить.
Да.
Свои силы, свои знания. Так, какие молодцы все те мамочки, которые берут в свои семьи брошенных детей или папашу в трудную жизненную ситуацию. И это без комментариев, конечно, они великие молодцы, но я бы сказала, что большие молодцы и вот как раз дети наши, потому что работа, которую они проводят, она очень такая редкая, а на мой взгляд, очень нужная. Вот я думаю, что мы сейчас как раз это и резюмируем, потому что у нас 4 минуты осталось. Mm-hmm. Давайте все-таки подведем некий подыток, почему же все-таки, да, чтобы нас люди услышали, и как-то это еще раз отложилось, почему же все-таки вы за то, чтобы восстанавливать связь детей с кровными родственниками?
Как у Макаревича есть песня, чтобы стоять, ты должен держаться корней, потому что наши кровные родственники, наши семьи, то есть у всех, и у детей, которые в детском доме, и у нас, взрослых, которые не были в детском доме, наши родственники, наша связь с семьей – это наши корни. Чтобы стоять устойчиво в жизни, то есть развиваться, достигать чего-то, создавать свою семью, строить отношения, нужно эти корни чувствовать и знать, что они есть, и знать, что они тебя держат.
Прям замечательно. Вот я думаю, что вот надо еще Екатерину зачитать. Она пишет, недавно дочка-подросток стала говорить о желании найти кровную маму в семье. Она с 1 года, то есть 1 годик ей был, mm-hmm. когда она в семью попала. Про маму ничего не известно. Как быть? Если вдруг найдем, не будет ли от этого ребенку хуже? Сейчас дочке 13 лет.
Во-первых, это просто замечательно, что несмотря на то, что ребенок так долго находится в семье с ним говорят о том, что он приемным, семья с ним готова говорить о его кровных родственниках и даже готова прикладывать усилия, чтобы их найти. Здесь, конечно, многое зависит от статуса. Наверное, если год, а ребенка 17-16 лет назад не было формат приемной семьи, да? То есть это, скорее всего, усыновленный ребенок. Но, в общем, тайна усыновления, к сожалению, сейчас очень является большим ограничением даже вот для самих усыновленных детей. И, по-моему, только как раз родители, усыновители как раз и могут помочь ребенку. И очень здорово, что вы готовы это сделать. Что здесь можно сделать? Ну, пойти, прежде всего, в опеку, где... собственно, где находился ребенок до усыновления, и пытаться там отыскать архивы, писать заявление.
У нас времени мало, но я думаю, что вот если они с вами свяжутся, вы им подскажете.
Подсказать
план
можем,
действия,
но мы
да?
не, этим не занимаемся.
Нет, просто план действий хотя бы, да?
Можем,
чтобы народ
туда
сориентирует, потому что очень важно. Значит, Алена как раз пишет: спасибо вам, наставничество это очень важно, буду искать в Питере такое, но пока не видела. Ну вот обратитесь не в Питере, обратитесь вот к нам, вот дети наши, и, может быть, вам подскажут именно хотя бы алгоритм действий такой, да? Вот, ну что, у нас еще сообщение есть, но все у нас уже занавес, буквально 30 секунд, что мы можем еще сказать?
Я бы хотела сказать, что молодцы не только приемные родители и специалисты, еще молодцы кровные родители, которые в трудных жизненных ситуациях, там, когда мало денег, нет работы, нет жилья, еще чего-то нет, не сдаются и растят своих детей, и любят их, они тоже молодцы.
А мы будем стараться сделать общество и мир вокруг них более подходящим для тех людей, которые сразу сами не могут справиться, а им нужно немножко помочь.
Это точно. Но я просто тоже хочу сказать, что на самом деле это колоссальная работа, вот то, чем вы занимаетесь, и, на мой взгляд, это очень важно и очень нужно, независимо от того, будут отношения тесные у ребенка с родителями или нет, но вот эти корни ему обрести надо, чтобы заполнить вот эту баночку, чтобы она не была пустой. Спасибо вам огромное.
Спасибо
вам,
большое,
друзья, что вы были с нами. Надеюсь, мы вам немного помогли. Бог вам в помощь. Счастливо.